Сегодня тема будет вот такая называться. О, ятрогения. Знаете, что такое?
Нет.
И лучше вам не знать. Но мы сегодня узнаем. Это не имеет отношения к ятре. Вот мы говорим, вот ятра или там община. Ятрогения — это чисто медицинский. Ятр переводится как врач, а гения, ну, рождающий. Вообще в медицине это переводится как вмешательство врача в жизнь пациента, в результате чего пациент умирает или болеет, что до этого он не болел. То есть болезнь из-за врача, проще говоря. И мы разберем эти вещи. Но мы сначала, я хочу вам прочитать один рассказ. Это не бог весть какие пураны, про смерть. Вот такой веселый рассказ про смерть. Значит, такая ситуация, представьте, включите воображение, лежит в памперсе больной, уже умирает, он понимает, что умирает, вот к нему приходит смерть, и вот он ей говорит: пришла все-таки, Смерть уселась на край постели, посмотрела на заваленную лекарствами тумбочку, стандартный набор, раскаленная лампа, горевшая всю ночь напролет, куча разнообразных таблеток, кружка остывшего чая и книга с закладкой. Старик посмотрел на смерть спокойно, без страха. Он давно ее ждал. Сколько мне еще? 2 минуты. А я в памперс только что наделал. Смерть засмеялась, ощерив свой оскал гнилых желтых зубов, в пустых глазницах блеснул зеленый огонек. Люблю юморных. Снова повисло молчание. Секунды текли чудовищно медленно, казалось, что часы остановились. Смерть, можно тебе задать вопрос? Валяй. В чем смысл жизни? Смерть хмыкнула. Обычно спрашивали, что будет дальше. Никого же не интересовала жизнь, которую она забирала. Ты философ? Нет, я всю жизнь работал учителем. И всегда задавался этим вопросом: в чем же мой смысл жизни? Родился у меня сын, думал, вот он смысл моей жизни. Смысл жизни – продолжение жизни. Но ты его забрала в 18. Старик говорил спокойно. Воспоминания о давно умершем сыне уже не рвали душу. Боль ушла. Я это вытерпел. Было тяжело, но пережил. Решил, что смысл жизни в любви. Люба, любовь моя, не смогла со мной жить после смерти сына, и моя любовь ей была не нужна. А ведь мы могли еще завести детей, но нет, ушла к другому. Смерть хмыкнула. Привычное дело, сколько же она слышала такое. И тогда я решил, что смысл жизни в моем призвании. Я учил детей. Я полностью отдался работе, вкладывал в их умы все, что знал сам, отдавался весь им без остатка, бессонные ночи ради того, чтобы донести им больше, чем может дать школа. Сколько лиц я озарил воодушевлением, сколько ясных глаз горели, слушая мои... А что получилось? Что? Невольно спросила смерть. Да ничего. В лучшем случае серые клерки да болтливые менеджеры. Те, в которых я видел будущих великих людей, стали совсем никчемными, отбросами. Пришел как-то ко мне Андрей Васнецов, ведь любимцем моим был. Пришел пьяным оборванцем на день учителя и говорит: зря вы это все делали, Сан Саныч, зря. У меня в этот момент сердце прекратило биться. Больше половины жизни прожил впустую. Не оставил после себя ничего, ничего. Стрелка часов шла медленно, но ползла. Прошло 1.5 минуты. Смерть поднялась с кровати. Так в чем смысл жизни? Скажи, может, я не зря прожил эту жизнь и лежу сейчас в таком положении? А помнишь в 7 классе Яну Смирнову? Старик наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Рыжая такая. Да, правда, умерла давно. Помню. А помнишь, что я ей подножку подставил, и она со всего маху пролетела и приземлилась лицом в кучу собачьего дерьма? Старику не понравились такие воспоминания. Ну, глупым был ребенком, дети все жестокие. Неважно. Ее еще стали называть Янка-говнянка, и ей пришлось перевестись в далекую школу. И все. Это весь твой смысл жизни. Ты выполнил свое предназначение. Старик охнул и затрясся. Как так? Сухо спросил он. Она родила великого человека, политика, который войдет навеки в историю. Ты же был лишь пазлом мозаики, как и большинство людей. Просто пазлы, не более. Нет, не верю, как же так? Смерть не стала слушать старика, взмахнула над ним косой. Серая субстанция души покинула старое тело, воспарив к потолку и рассыпавшись невидимым пеплом. Вот так сказала смерть, закинув косу на плечо, и вышла из комнаты. Я к чему это прочитал, этот рассказик? Родился сын. Вот у меня родился недавно сын, этим объясняется мое длительное отсутствие там в интернете. Ну, много сразу дел появилось каких-то. Ну, сейчас все уже стабилизировалось. Этот смысл жизни в чем-то. Ты вообще пазл, и мы придумали себе смысл жизни. Знаете, что я вам хочу сказать? Смысл жизни у тебя есть тогда, когда ты не болеешь, или ты болеешь, но ты не замечаешь, что ты болеешь, тебе некогда до врачей ходить. Ты не интересуешься своим семейным положением, ты не интересуешься своей личной жизнью, у тебя что-то есть, что делать. Что-то есть. Когда ты забываешь вот это вот, это называется второе рождение или предназначение, вот тогда смысл жизни есть. А если мы придумываем для себя смысл какой-то жизни, это вот этот старик. Потому что это все уходит. Это все уходит. То есть смысл жизни нельзя придумать. Он есть, он для каждого есть. И как определить, где маркер, что он у тебя есть или... Во-первых, первое, ты не спрашиваешь об этом, в чем смысл жизни, в чем мое предназначение, в чем мое призвание. Ты просто это делаешь, тебе некогда. Вот. Отсутствие смысла жизни характеризуется каким-то вожделением, как у Прабхупады спрашивали, а вот есть вожделение? Говорит, есть, конечно, просто некогда. Тебе некогда. Некогда. И вот мы тут вот сейчас вот овощи готовили, значит, да, между как бы первой программой и второй. И говорили о инициации. Вот надо получить инициацию, получить имя, чтобы возможно было служить. Да можно служить и без этого. Инициация – это имя. Имя. Вот у меня имя отец, есть такое имя. Мне надо где-то фиксироваться, что я отец. Вообще, кого интересует, что я отец, кроме моих детей? Кого? Кому это интересно? Кому интересно, что я муж? Кому интересно, что я сын? Кому? Только интересно конкретным причастным лицам. Они и так это знают. Инициация это вот по факту уже есть. Инициация проходит как оно в сердце. Инициация на другое. Инициация, знаю, инсталляция, инициация. Такие слова придумали, мы забыли их смысл. А это второе рождение. А рождение это значит ты, извините, должен сдохнуть. Не умереть. Тихо и спокойно. Сдохнуть, чтобы тебе было больно. И обычно это если ты просто умираешь, у тебя такая, знаете, депрессия. Ничего не хочу делать. Это ты не сдох, ты просто умер. Просто ты устал. Сдох это когда у тебя просто забирают, приходит реальная смерть. Была хорошая лекция, вот Ярослав Богомол, да, он говорит, когда Господь приходит тебя убить, что ли, я не помню, как это называлось вот так вот. Он говорит, а в чем же дело? Вот Господь приходит тебя, и у тебя что-то такое отрывается. Это потому что мы сами, ну, не можем это. Не можем это. Я просто помню... В далеком моем этом детстве, когда у меня сестра, она на 5 лет меня моложе. Вот, и я запомнил такой момент, когда, знаете, такие сандалики, это сейчас везде продается, там, а раньше вот сандалики детские купить было вот в нашем городе, это в России далеко было, ну просто их не было. И вот пришли люди другие, у которых тоже что-то родилось, они забирали вот эти сандалики, которые ей все равно не лезли. И коляску. И она смотрела, хотя она давно эта коляска, и плакала. Вот, мое. И вот у нас тоже уже оно не лезет. Мы не можем это эксплуатировать, и наслаждаться или как-то. И мы вот за это сцепляемся, и надо вот отдирать. Надо отдирать. И вот мы должны пережить смерть, когда ты никто. И тогда после этого тебе Господь что-то дает. Дает. Что-то получается. И знаете, должна быть какая-то боль. Какая-то боль, какой-то гнев. И смотрите, вот во всех организованных религиях говорят о чем угодно, о смирении. Да, это просто удобная вещь, когда ты смиренный, тебе тобой руководить. Вот и все. Об аппаратах говорит. Это, знаете, просто красные флажки, которые придумали как для волков, чтобы не перепрыгнули о них. На самом деле их легко перепрыгнуть, это вообще не... Это просто, обман. Обман. Вот я должен там кого-то уважать. А если я их не буду уважать, моя жизнь не состоится, извините. Кого я должен уважать? Если поближе посмотреться, их не просто уважать надо, я не знаю, что там с ними делать. Вот это просто для руководящего состава придумано. И есть такое слово, которое не говорится, но если мы посмотрим в Пураны, если мы посмотрим вообще в любое священное писание, мы там найдем кучу всего такого. Есть такое слово «месть», например, да? Вот. О мести разве что-то говорится на лекциях когда-нибудь? Никогда не говорится. Месть. А знаете, что такое месть? Месть – это когда человек сходит с катушек, да, слетает с катушек, говорят, и он, его ничего не останавливает. Смотрите, и знаете, почему мы, нам нравится смотреть какие-то такие фильмы, когда просто зло по правилам все это делает, или у него там больше возможностей кому-то что-то причинить, а он не может, и потом появляется какой-то герой и мстит. А этого негодяя защищает закон, понимаете, все, вся система защищает он, и мы так вот в кинотеатре сидим, как я помню, это «Зита и Гита», по-моему, старый фильм, да, там вот это все сложилось, а эта, которая пришла, это там Гита, Зита, я уже не помню, кто пришла там с плеткой, как начала, и весь зал так, я думаю, что они такие, неужели не все такие? То есть, или возьмите, Зита и Гита, или вот «Граф Монте-Кристо», да, он не просто так вот, он рассчитал все вот это. Есть такое слово, знаете, как в тихом омуте черти водятся, да? В тихом омуте. Это не просто, знаете, вот он маньяк по природе. Вот он терпел, честный, нормальный человек, но когда его достало, в нем что-то переключается. И вот этот момент, я хочу сказать, если мы посмотрим все вот эти вот священные писания, вдруг окажется, что буквально Господь двигает историю через таких людей, которые испытали гнев. Ну, возьмите, например, Бхишмадеву, кто убил? Женщина, которая обидела, что он ее не взял замуж. И она несколько жизней медитировала на то, чтобы его убить. А он же бессмертный практически, его убить нельзя. И она добилась своего, и все. Или там великая святая Драупади, да? Вот они такие святые все пандавы там. И вот ее там это, стали там развертывать с него сари, она распускает волосы, сказала, все, пока они все тут не сдохнут, косу не заплетаю. Месть. И все, это было проклятие, там Гандхарва вышла и говорит, что вы тут делаете, вы что не видите? И это работает. Или там, я не знаю, кто там еще, которых мы там за святых. Но я не говорю, ладно, про какое-то такое, знаете, личное, когда там на коленях у Господа Шивы сидит там его супруга, и кто-то нечаянно не так пошутил, она просто немедленно, ни минуты прокляла его, он родился демоном, и все, Вритрасура получился такой демон. Вот. Как так? Что такое месть? Месть — это значит дать сдачи. Дать сдачи, когда вроде говорят, да ладно, как-то вроде обойдется. Дать сдачи. Месть — это гнев. Гнев — это то, что человек управлять не может. Написано, ни одно живое существо, начиная с Господа Брахмы, в материальном мире гневом не управляет. А поскольку все-таки нет неуправляемых вещей, значит, гневом управляет Господь. Он и есть Господь. И гнев. И в милосердие, и в сострадание гнев входит. Только входит не конкретно, входит гнев. Это четвертая составляющая, я не буду повторяться. Четыре составляющих у сострадания, у милосердия есть. И одна из них – гнев к ситуации, не конкретному человеку. Вот. Чем отличается гнев такой, знаете, праведный от гнева неправедного? Неправедный гнев – это чтобы вы все сдохли. Вот. Умрите с миром, да? А есть такой гнев праведный, который понимает, что они не ведают, что творят. Но он хочет исправить эту ситуацию. Он понимает, что они зомби, они как-то выучены так, они так действуют, они сами не понимают, что делать. Как один человек, который, у него отец умер от рака, И врачи ничего не могли сделать, и он ничего, он включил все свои средства, ничего не помогло. Потом всю жизнь он занимался тем, что всех лечил от рака. Он всех там целителей, все, что можно, изучал этот момент и бесплатно лечил от рака. Это стало смыслом его жизни. Но он сначала разгневался на ситуацию. Сначала он умер от горя просто. И это стало его смыслом жизни. Вот какой-то момент с близким человеком тебя вот включает. А когда ты живешь, и все нормально, и ничего не случается, ты никогда не родишься два. Это делает Господь, это не делает твой духовный учитель. Духовный учитель может зафиксировать что-то, знаете, как вот что-то мимо проплывает, он ставит галочки. И то не всем. То есть, ну да, некоторым. И сейчас и говорят, ну вам это авансом вообще-то, да, делается. Слышали такое? Авансом вам это делается. Настоящее, ну, воодушевить. Настоящие люди не нуждаются в инициации духовного учителя, как и в нем самом, и это говорит Бхактивинода Такур. Это тот авторитет, с которым надо считаться. Ну, слабые люди нуждаются. И это действительно, ну, поддержка, что, ну, да, ты вступил. Вообще, вот это духовное имя, это, знаете, кадровая политика. Просто ты пришел, и ты понимаешь, что ты не Вася, а ты какой-то там Вритрасура даст там, или как-то там, понимаете, да, и все, ты уже где-то в курсе, тебе можно дать какое-то служение, ну, как, знаете, паспорт. Ну, это не главное. Вот о чем я говорю. Потому что второе рождение, инициация, это та ситуация, как не вот у этого старика, который я прочитал, который игрался всю жизнь в предназначение, это предназначение, а он просто был пазл. Его все предназначение в детстве поставить под ножку девочки, которая была вынуждена из-за этого перевестись в другой класс, кем-то там встретиться и родить кого-то. И обратите внимание, эта девочка перенесла какое-то унижение, непонятно какое, потому что она вырвалась из этой системы, и что-то ломается в голове. Потому что система, нам кажется, что система нас поднимет и прямо к Господу вот так вот, как-то вот так вот. Ни одна система. Системы, что у нас, вот это, варнашрама, вот это, знаете, что такое вот варнашрама, да? Я и сегодня буду некоторые мифы убивать просто. Варнашрама, начнем с варнашрамы. Вот был такой, знаете, фильм «Дивергент», может кто-то видел, может кто-то не видел, такой фильм «Дивергент», где там вот такое ближайшее будущее, и там смотрят, кто с него там выйдет. Рабочий, врач, учитель или кто-то, и вот его в это и обучают его там, да. И причем одна часть людей совершенно не знает, чем занимается вторая часть людей, потому что есть нюансы. Вот этот вот полиция, вот он кшатрий. Сколько, смотрите, я знаю, что в Советском Союзе было время, когда мне говорили старые люди, что можно было ночью ходить, никто тебя ничего. В лесу ходить, никто тебя, все вот такие люди были. Потому что прошло некоторое время, и это, и ну как-то вот все воспиталось. Потому что, ну, был нормальный один кшатрий, и хватит. А что такое настоящий кшатрий? Это человек, который просто занимается своим делом, но когда его семья или соседа, он берет в руки большую палку, сделает страшное лицо и наказывает. Для этого не надо специальный полицейский. Как это, вот один испанец там целый город такой сделал, такой коммунистический, помните, я рассказывал? Там нет полиции, нет преступников. Потому что, когда люди, знаете, есть такая папка, и там написано «народ», все высказывания, что такое народ. И если народ держать в дураках, то ему нужна полиция, ему нужны учителя, нужно это. Если, и вот это варнашрама, дурацкая варнашрама. Если, еще раз повторю, дурацкая для зомби, да. Потому что если народ образован, ты как дивергент, что такое преданный? Что такое преданный? Я не говорю чистый преданный, который когда надо варит, когда надо пашет, когда надо защищает. Преданный, универсальный. Из нас делает узкоспециализированного человека. Это все. Узкоспециализированный человек сразу, он неполноценный, вот он не понимает, но он это чувствует. Эту неполноценность он компенсирует своим превосходством перед другими людьми, потому что он углубился в какую-то отрасль. Ты приходишь к врачам, я пришел к врачам, я почему это рассказываю, потому что вот я про врачей читаю, думаю, да неужели это так, это вообще ужас. Есть такая статистика, что когда врачи бастуют, смертность уменьшается наполовину. Вот. А если учителя забастуют, люди, образованность поднимется, потому что все делается. А если убрать полицию, преступность уменьшится. Вы думаете, полиция увеличивает спокойствие? Да нет, это оно порождает. Порождает. И у меня есть все доказательства. Вот три вещи, которые управляют людьми, которые уже не совсем люди. И вот у меня родился абсолютно здоровый ребенок. Не просто здоровый, а просто, я не знаю, очень здоровый. По показателям. Они посмотрели антибиотики, витамин К. Я говорю, подождите, что за витамин К? Он очень хороший витамин, надо уколоть. Я говорю, при каких показаниях надо колоть? А мы всем его колем. А ничего, что грудное молоко полно там, и все. Нет, надо уколоть. Я говорю, нет, и мы держались до последнего. Мы держались до последнего. Система, знаете. И то, что мы удержались до последнего, система делает людей инвалидами. Любая образовательная система, медицинская система. Сейчас подошло, у меня сколько, где-то полтора года назад один родился ребенок, мы просто взяли, подписались, нам ничего не надо. Все нормально, мы здоровее всех вышли. Почему? Ни разу не укололи, ничего. Сейчас уже нет. Сейчас они стоят над душой, показания все замечательные. Надо уколоть. Приходит один, приходит два. Я помню, дед мне рассказывал, если рождается там теленок, зимой, его в хате держат. Приходит человек, там за солью, я не знаю зачем, не смотрит, потому что сглазить может, друг приходит. А тут вот такое родилось, и на него смотрит 10 человек, которым абсолютно, он все равно, интересно, какой он такой. Одна смена пришла, 10 человек, вторая смена пришла, порча из глаз. Детей не показывают, повитуха, мама, все, повитуха, это действительно, врач. Настоящий. А там, профилактически. Давай антибиотик. Знаете, чем кончилось дело? Пришли одни врачи, пришли другие врачи, пришли много врачей. Я двое суток не сплю, охраняю ребенка от этих, не знаю как, да. Знаете, я первый день готов был просто, думаю, где мой автомат Калашникова, хотел умереть с миром, но потом понял, что если я их буду считать за людей, за нормальных, я их возненавижу. И потом понял, что они не люди. То есть они люди в быту, но в своей профессии, в узкоспециализированной, они не люди. Я утверждаю. Кришнаиды не люди, если они говорят о своей катхе в другом и о других, они не люди. Врачи это такая же самая секта, узкоспециализированная. И знаете, в каждой секте, в секте полиции, знаете, я не буду говорить, что секта там искон или секта что, это другой вопрос. Мы говорим, что секта только, секта любая узкоспециализированная вещь. Секта характеризуется чем? Она характеризуется тем, что там есть несдвигаемые понятия, которые обсуждению не подлежат. Если, например, христиане Иисуса распяли, Он помер, воскрес, и поэтому мы ранами Его исцелились. Если ты утверждаешь, что это не так, де-факто вот так, что Он не умирал вообще. После этого Он пошел, и я просто сейчас зачитаю. Просто, раз к слову пришлось, где он про него и написал тут. Ох, быстро бы его найти-то. Прочитаю. Быстро. В общем, есть могила, все знают, сколько он жил там. У Моисея есть могила. Все, и не просто он там это. Все это есть. Все это. Документально, там я своими словами, одна женщина поехала в Индию, и там ей про Иисуса такого наговорили. Она приехала в Ватикан и рассказывает, мне надо срочно встретиться. Она думает, сейчас она это расскажет. Мне надо срочно встретиться с этим там. В общем, секретарь Папы Римского. Секретарь так говорит, вот документы, вот рукопись, вот это. Он говорит, иди сюда. Повел, там комната 40 метров длиной. И о пребывании Христа в Индии. Вот эти, говорит, вот все написано, мы все знаем. Ну не ломать же вот это верующие, что мы им будем объяснять. Так что мы это все давно знаем, понимаете? Но это же ложь, это же ложь. Но если ты в секте, в христианской, в православной, в протестантской или ну, в католической скажешь, что Христос, причем тут это, он вообще там в Непале еще 6 лет там это самое, да, они скажут, ну ты вообще не наш, а по сампрадая, до свидания и все такое. То есть и вот эти факты, которые нельзя рассматривать, они заведомо ложны, и я скажу, они вредят. Потому что ну, такая ложь вредит. Правда, она вот, есть правда. Какие у нас, вот в нашей секте, какие заведомо ложные вещи? Например, миф о Махамантре. Раз, ложная вещь. Миф о Прабхупаде. Ложная вещь. Прабхупада распространил сознание Кришны. Да извините, давайте обратимся даже к тем, кто извращает Священное Писание, например, Бхактивияна Госвами. В свое время он, было такие 4 CD-диска, называлось Бхакти-шастры. Он там черным по белому нам рассказывает, что а вот было время, ну, наверное, это под, сейчас он такого не расскажет. Но у меня есть эти диски, где он рассказывает, что Бхактисиддханта Сарасвати распространил сознание Кришны, движение Господа Чайтаньи по всему миру, а не Прабхупада вовсе. И была такая хатха, весь мир гудел. Почему этого сейчас не говорят? В Москве вообще сейчас 10 вот этих, не только ИСКОН, вот ИСКОН. Все кто говорит, вот ИСКОН, остальные какие-то вот между собой. 10! И они все исповедуют сознание Кришны. И один из них только ИСКОН. Это только по Москве. Вот. В Запорожье более 300 сект, ну, организаций, деноминаций, которые там всякие разные. Вот. И почему я это знаю? Потому что у меня есть знакомые, которые это регистрировали. Вот. И они не регистрировали только там две вот эти сатанинские. А сейчас закон вышел, наше правительство побеспокоилось, потому что нас толерантно. Сейчас можно уже и сатанистов регистрировать, да? И причем, знаете, если в Москве храм сатане зарегистрировали и все хорошо там прошло, то у нас все-таки народ не такой. Ему, он там регистрировал, его люди поймали трубами железными. Прошлись ему по ребрам, он попал в реанимацию. Ну, он это не понял. Они все-таки сделали. С Киева приехали. Видео снимать открытие вот этого сатанинского храма. Это в Черновцах, по-моему. Вот. В жертву принесли барана, съели, черного петуха. Вот так вот. Я, наверное, зачитаю. Ну, как говорит корреспондент, красный петух оказался сильнее. Народ пришел, поджег этот храм, да и все. Восстановление не принадлежит. Вот, нормальные люди. Нормальные люди. Вайшнавы. Так вот, есть среди религиозных людей, есть среди врачей нормальные люди, есть среди полиции нормальные люди. Но они знаете, чем занимаются? Они нарушают. И вот если мы посмотрим, и нас это привлекает. Ну, Рэмбо, например, да, вот Рэмбо, вот этот голливудский фильм, вот этот Рэмбо, он полицейский, и все, но он вызывает симпатию, потому что он действует, ну, не так. Да, и потом, когда полиция говорит, ну мы же должны быть по правилам, он говорит, как вы можете по правилам, если он бандит, дело стоит не по правилам, а мы будем по правилам, то мы всегда будем в проигрыше, мы никогда его не догоним. Какие правила? Так вот, вайшнав действует не по правилам. Не по правилам. Итак, ну начнем с чего? Да, я немножко отвлекся. Это было такое маленькое вступление. Начнем. У нас же как называется? Ятрогения. Ятрогения. Вообще, это слово не ятрогения называется, а ятропатогения. Ну, везде написано ятрогения. Можете набрать в этом самом, в интернете. И я набрал в интернете. И я был немножко, знаете, шокирован. Что врачи знают о самих себе и не говорят. Так вот это ятрогения. Кстати, вот мне понравилось, что ятра, это вот у нас типа ятра, да, ятра. Одно время, ну и сейчас, по секрету вам сообщаю, что в городе у нас действует секта врачей. А с греческого Вот когда Иисус ходил там, да, там была вот, вот там Палестина, все вот эти дела, и его сопровождали и проталкивали, но он не один ходил, это было организовано. И там были некто, как же их называют, на греческий переводится терапевты. Терапевты. Ессеи, вспомнил. Секта ессеев. Секта ессеев, она чем занималась? То есть там духовность, материальность, душевность, это было все в одном, потому что считали, Бог он один, и нет неважных вещей. Нет, вот эти духовностью занимаются, это материальное, потому что это все одно, мир один, жизнь одна. Если ты человек, состоишь из трех субстанций, то они все должны у тебя работать. А не так вот ты себя там обкастрировал всего, или ты либо этот, или этот. Вот такая варнаша нам не надо. Такой хоккей нам не нужен, как говорил Озеров. Вот, эти, они занимались, но не было двух вещей. Они не занимались войной, и они не занимались спекуляцией, то есть торговлей. Торговли. Они просто был обмен такой натуральный. И вот когда они пришли, и эта секта ессеев, она рассеялась после того, как пал Египет. Когда Египет стал вот этими эмиратами, а когда было египетское государство, там вот эти ессеи еще были. Вот. И вот эти врачи, ну, по типу масонских, только масоны это, конечно, не хорошие, а фактически сатанисты, а есть люди, которые в разных конфессиях. Я их не знаю, они меня знают. Мы вот так вот выручаем людей. Просто, знаете, просто рассказывая правду. Иногда человеку надо сказать просто правду, что уже жизнь пошла. Потому что у него как камень какой-то в голове, там, знаете, какая-то ложь. Вот. И эта ложь... В общем, я читаю, что такое ятрогения. Это по-гречески ятро изменения. То есть, нет, не так. Ятрос – это врач, а генис – это порождающий. Врач – порождающий. Ятрогения – это Википедия. Это изменение здоровья пациента к худшему, вызванное действием или словом врача. А вот большая медицинская энциклопедия. Немножко подробнее. Ятрогения – это отрицательное воздействие врача. Вот это все переводите... На право, на закон, что в школе учат, что нам там, в церквах различных учат. Вот они портят людей словом, а слово... Вот раньше, знаете как, вот Курукшетра, да, и Курукшетра, там веды утверждают, что там было ядерное оружие. И это ядерное оружие приводилось в действие не кнопкой с чемоданчиком, как сейчас, а словом, мантрой. Так вот, вы думаете, что слово не воздействует ни на кого? Вначале было слово. Слово обычного человека. А слово врача, которому мы предаемся как никакому гуру. Потому что мы ничего не знаем. И нам запрещено заниматься самолечением. И вот эти все травники, все вот эти... Фильм «Знахарь», помните, да? Вот как это ты? У нас тут корпорация. В тюрьму садят. Он вылечил кучу народов, в тюрьму посадили. Почему? У тебя диплома нету. Да. А если ты к Богу ведешь, у тебя диплома нет, да ты вообще сатанист, наверное, да? Угу. Так вот, ятрогения. Это отрицательное воздействие врача на больного, когда вместо терапевтического эффекта у больного создаются представления, углубляющие его болезненное состояние, или образуется психический комплекс. Новой болезни. Также ятрогения характеризуется как отрицательная психотерапия, возникновение болезней психогенного характера, генного, на генном уровне, понимаете, генного характера из-за неосторожного высказывания врача. Я вот не знал этих определений. Есть много врачей, знаете, как врачи, вот как вот на моем ребенке практиковались. Знаете, как практиковались? Я же стоял несколько суток, потом пришло несколько врачей, мужиков подозвали, один там какой-то, вот. Я их внимательно смотрю, изучаю. Есть такое слово психопаты. Я среди них нашел троих психопатов. Психопаты это люди, которые Им не важно, что ребенок твой выздоровеет или нет, им важно, чтобы унизить человека, унизить родителей, унизить. И они радуются, когда хуже. И они просто достают свой арсенал. А знаете, такой арсенал, ну, я не знаю, там электрошок, там, ну, что попало. Конечно, можно, но тело останется, а мозги останутся этого существа потом, после этого. Нет. Вот. Потом пришли из Барневарн. У нас в Запорожье есть Барневарн. Забота о детях. И принесли кучу вот этой литературы. Да. Мы говорим, да ну нет, зачем? Потом пришли два мента. Стоит такая команда. И самое интересное, там, если ты без халата, без бахил, то это ты что? А эти чуть не в кирзовых сапогах, значит, да, и нормально, да. Ну, чтобы было видно, что они это самое. Понимаете, один врач, диагноз, потом я созванивался, даже с другими странами созванивался, мне сказали, вообще, ребенок отличный, такого диагноза, диагноз неправильный. Один идиот врач сказал неправильный диагноз, те ему просто в знак солидарности, потом Барневарн, они что-то в медицине понимают, а или милиция понимает в медицине, да? И вот это такая вот, такой прессинг, и потом сказали, ну, значит, тогда это... Мы очень любим детей маленьких, понимаете? И вы можете, в общем, валить домой, а ребенок останется. Да. Да. Вот сегодня такое делается. Надо его уколоть. Ну и мы между. И потом я же как бы магией занимался, знаете, когда 10 идиотов смотрят на ребенка и не уверены, что у него там кишечная какая-то инфекция, если ее нету, она появится. А потом, когда матери, которая только что родила, опять этих 10 идиотов, которые зазомбировали какое-то вот. Они свято веруют в это, понимаете? Их трудно в чем-то, ну, в бесчеловечности, но они не понимают, они рабы системы. Система - это машина. Просто с Киева пришла директива, потом я позже, никого без антибиотика не выписывать. Здоровый, нездоровый, то есть это гасят, знаете, с Англии пришло такое, ну, просто спряжаем. Поэтому не надо туда попадать. Не надо попадать. Без антибиотика. Ну и как они ни старались, мы выжили раньше времени, у нас все хорошо. Но факт то, что и милиция дежурит прямо у больницы. Вот эта вот пятая больница, как она называется, вот на остановке Мира, там, если спуститься, вот там. И вот они там прохаживаются, курят, все врачи курят, понимаете? А? Милиция? Ну, чтоб мне руки за спину, например, чтобы если буду я ребенка выдирать. Вот. Вот таким образом.
Ну и что, все-таки не укололи?
Нет, укололи. Мы или колем, или забираем. Вот так вот. То есть сейчас образование, ну, то есть вот эти три системы, они сейчас слились в одно. Ну, мы сразу поняли, там, во-первых, медицина и сейчас же торговля детьми идет, вы знаете, да? Украина лидирует. И пришла медсестра такая странная, из разряда психопатов, говорит, а не хотите, пишите. Потом через приходит, говорит, нет, не пишите ничего. Там ей позвонили, сказали, как это, роддом, это шикарный поставщик детей. Вот. То есть оттуда не вырвешься, просто так не вырвешься. Ничего не делаешь. И поэтому мы по меньшему сопротивлению, и вот до сих пор мы не можем вырвать ребенка, здорового ребенка. Не можем вырвать. Вот. Ну ничего, все это вот как работает. То есть это, а как значит, антибиотик, значит флора убита, желудочек встал, молоком кормить уже нельзя, надо вот ей какую-то кашу, живот пучит, легкие не дышат, надо ему дать кислорода. Понимаете, если в ребенка поступает сам с собой еда, и не надо ни дышать, ни есть, то атрофируются эти же вещи, да? Потом его надо переучивать. Вот точно так же атрофируется в религии. Точно так же атрофируется, мы заботимся о вас. Вот это не надо, мы за вас подумаем, мы за вот это. И мы такие же, понимаете. И мы не живем. Я дочитаю за Етрогению. Потом дочитаю. Я дочитаю до медицины. Как медицина дошла до такой ручки? Медицина кончилась нормальная примерно в 1905 году. В до 1905 года по всему миру была медицина, которая помогает организму выздороветь. Сама медицина не может нас выздороветь, она может помочь создать условия. Где-то с 1905-го стараниями семейки Рокфеллера, там есть сефарды и ашкеназы, вот эти два еврейских такие две племени, они между собой сильно не дружат, но они вот, и очень хорошо, что они не дружат, если бы они еще дружили, то было бы еще хуже. Я просто почитаю историю, вот, так. Существует такое медицинское явление, как ятрогения. От греческого «ятрос» – врач, гения – рождения. Ухудшение здоровья пациентов в результате действия врачей. В 2001 году в США ятрогенные факторы, фатальные реакции на лекарства, ошибки врачей, необоснованные хирургические вмешательства явились причиной смерти 783 936 человек. Таким образом, наиболее опасной болезнью в Соединенных Штатах в настоящее время является сама медицинская система. Для сравнения, в том же 2001 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 669 тысяч человек от рака. То есть от болезни умирают меньше, чем от соприкосновения с врачами. Как так получилось? Во-первых, человеческий фактор. Врачи. Итак, ятрогения, пожалуй, самая распространенная причина смерти. И духовной смерти. То есть, потому что приходит человек на ятру, на христианскую, там, какую угодно, да, и родственнику говорят, слушай, ты стал хуже. Да нет, этого все, это майя, вы вот это, ну давайте быстро уверуйте во что-то такое. Он говорит, ты стал хуже. Ты стал менее человечной. Где твое вот это? Нет, это все ерунда, главное вот все так, все там. Это такое же самое. И человек свято-швято верит. Во-первых, человеческий фактор. Врачи, как и любые другие специалисты, могут быть квалифицированными и не очень. Неквалифицированные ошибаются часто. Вот и учатся на своих ошибках. Заодно губят людей. Но даже квалифицированные врачи ошибаются. Ведь организм очень сложен, симптомы у разных заболеваний бывают похожими и так далее. Поэтому врачебные ошибки, ошибочные диагнозы, гипердиагностика, передозировка лекарств объективно неизбежны. Такие исследования университетов Торонто и Гарварда выявили такой ятрогенный феномен, как каскад назначений. Он возникает, когда врачи ошибочно интерпретируют побочный эффект лекарства как проявление того или иного заболевания. Для терапии этого нового заболевания назначают другое лекарство, которое, в свою очередь, может вызвать новую реакцию и так далее. Таким образом, используя все более агрессивные средства, все больших дозах, врачи закладывают в организм пациента сильные мины замедленного действия, что грозит и так далее. Что здесь? Приходишь ты на храм, на ятру, тебе говорят, о, у тебя вот это вот неправильно. У тебя это заболевание. А у меня это не заболевание. Это у меня от Бога качество данное, и его надо просто как-то правильно использовать. Это может быть даже гнев. Я лечу гнев, заталкиваю его туда, он рвет меня там. Я психую дома, где угодно, но на ятре я вот такой, да? И таких людей я вот так вот видел. Он вот здесь ходит такой, он в духовный мир попал, туда приходит, с поры спустил на всех своих там родных и неродных, сюда приходит, там у него все портится, а потом приходит сюда лечиться. Давайте помолимся за него. Вот, и начинается магия, перемагия, вот это все такое. И человеку хуже не понимает. Это то же самое. А тебе теперь надо вот это. А ты, наверное, оскорбления какие-то вот. До этого у человека был объективный, трезвый взгляд, что вот это правильно, это неправильно. Господь же подсказывает, да, каждому. А теперь ему рассказали, что правильно, а Господь говорит, неправильно. У него и он, человек просто с ума начинает сходить. В этой больнице, это перитональный центр, где рожают. Я уже видел мам с ума сошедших. У них уже легко можно забирать ребенка, они скажут, да вы неадекватные. Но этими неадекватными их сделали врачи. Врачи. Они говорят, оно, конечно же, начинает спорить, что, о, да вы это, да, психиатр ходит. Психиатр ходит и всех проверяет, да. То есть психиатр, понимаете, у него есть власть, что вот это уже не мама. Это уже просто отлучает, прям не отходя от кассы. В общем, бизнес. И откуда ноги вообще растут? А ноги растут, сейчас, где этот, Рокфеллер пустил это все, где же он? Сейчас, минуточку, когда это началось? Началось это централизованно, разумеется, да? То есть, смотрите, как только начинается централизация, начинается дифференциация функций, и все. И начинается полузнание. Эти только этим занимаются, никто, и значит, там гордость, там это. Ну, и... Значит, уже медицина Ротшильда. А, Ротшильда под это. Не, это а, не, Рокфеллера. Вкратце. В 1850 году обвиненный в изнасиловании фермер по имени Уильям Рокфеллер переехал в Кливленд, записался врачом в городском справочнике, начал лечить народ, продавая лекарства, бутылочки с сырой нефтью и смесь мочегонных в качестве средств от рака. Следующий шаг. И нажился на этом, да? Люди же хотят быть здоровыми. Тараном для дальнейшего продвижения суперкартеля стала Организация Объединенных Наций, ООН, любимое детище семейки Рокфеллеров. То есть это их филиал просто. С ООН, а там международная это медицинская организация, которая нам рассказывает, что вредно, что полезно, что ГМО это вообще мед. Да? Когда все стало схвачено, семейка Рокфеллеров начала свое тотальное наступление на медицину. Сперва семейка Рокфеллеров уничтожила корни той медицины, которая учила помогать человеческому организму самому лечиться и провозглашала «не навреди». В 1905 году в США было 160 медицинских учебных заведений с мотто «не навреди», а к 1950-му таких уже не осталось ни одного. Ни одного медицинского учреждения, которое бы лечило, не осталось. Такими же цунами семейка Рокфеллеров прошлось по всему свету. Результатом стало объявление вне закона «не навреди медицине». Те, которые лечат, вне закона. Те, которые ведут по духовному пути, вне закона. Те, которые хотят навести порядок, чтобы народу было хорошо, вне закона. Вне закона. То сейчас нас организуют с помощью полиции, но нас не организуют. Мы от этого становимся хуже. Мы здоровьем, духом и телом становимся хуже. Из нас делают сначала преступников, потом лечат. А потом используют. Говорят, да вы же больные, да? Вы же больные. Человека достаточно оставить в покое. Любое живое существо достаточно оставить в покое, и он выздоравливает. Выздоравливает. Главное выйти из системы. А вот теперь мы будем говорить, как выйти из системы. Как выйти из системы? Ну, не сейчас, немножко. Я хочу еще дочитать дальше. «Не навреди медицине» официально повсеместно объявлено шарлатанством. Арчи Дэвидаси объявили шарлатанкой. Вот она там думает, она себя там болезнь гуру подхватила. Так она что-то дает, извините. Так она гуру, реальная гуру, в отличие от вас, которые защищаете странных этих махараджей, которые требуют к себе почтения, а сами прямую кишку не знают, как правильно использовать. Да. Извините. И требуют почтения. Извините, не могу я к ним почтительно относиться. Вот не могу. Вот. Официально повсеместно признают только дипломы, выданные медицинскими учебными заведениями. Ну, как и официальными вот этими, да? Чтобы фармакология получила космические сверхприбыли, нужны поставщики непрерывного потока больных. На поставках больных работают другие подразделения империи Рокфеллеров. Химическое, технологической промышленности. Монсанто тоже является творением семейки Рокфеллеров. Сейчас оно на Украину въехало всеми своими четырьмя копытами просто. Сейчас все. Я просто связан, ну, знаю, что вот хлебушек из чего делается. Там одна Монсанто. И по-другому просто уже не получится. Вот. Да, есть некоторые, которые не ГМО, но то все идет за рубеж. За рубеж. Один, он говорит, вообще без удобрений, без ничего, у него сорта пшеницы свои, это садят, но это все идет в Европу. Вот. Химией отравлена вся наша страна, среда обитания. От освежителя воздуха в туалете, индустриального порошка. Все служит средством загонять нас в руки фармамафии. Вот. Зачем я говорю вообще это? Не рассчитывайте ни на какую систему. Ни оздоровление, ни обучение. Вас обучат, но вас испортят. И вы даже не будете знать. Вот. Насколько смертоносна медицина? Я, смотрите, я просто статистику говорю. Кто-то может подумать, что вот я, у меня там ребенок родился, я это посмотрел, да, я это увидел. А вот статистика, статистика. Насколько смертоносна медицина становится очевидным, когда происходят забастовки врачей? Факты. Когда в 1975 году в столице Колумбии, в Боготе, все врачи, за исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня, уровень смертности упал на 35%. Представитель национальной, то есть не болезни нас косят. Представитель Национальной ассоциации похоронных бюро, это похоронщики констатируют, говорят, тяжело стало жить. Да. Бюро заявило, это может быть совпадение, но это факт. Израиль, 1973 год. Врачи ограничили общение с пациентами до 7 тысяч приемов против прежних 65 тысяч. Забастовка. Забастовка продолжалась в течение месяца. Пока в Израиле в течение месяца бастовали врачи, количество госпитализированных больных сократилось на 85%. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, общество такое, глянь, а по сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле упал на 50%. Я подумал, ну ладно, там Богота какая-то левая, но Израиль. Думаю, ну там, а и везде, понимаешь. Такого кардинального падения, внимание, такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей, которая состоялась за 20 лет до этого. То есть это не вспышки на солнце, это не какая-то, это просто забастовка врачей, да? И народ резко... В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18%. А религии делают сумасшедших людей, неадекватных людей, маньяков делают, которые убивают и окружающих, и все такое, понимаете? Но они зато законопослушные своей секте. Но в любой момент могут набрать, напасть на другую. И поэтому, разделяя власть, очень легко. Так, в округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18%, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки. Было проведено 60 меньше процентов операций, и вот парадокс, в большинстве случаев необходимость в операциях отпала сама собой. Как-то взяли, выздоровели без них. Увы, во всех зарегистрированных случаях по окончании забастовки смертность моментально поднимается. По окончанию забастовки смертность моментально поднимается до своего обычного уровня. Оздоровительный эффект забастовок вдумайтесь в словосочетание, оздоровительный эффект забастовок наталкивает на еретическую мысль, что наша собственная продолжительность жизни и собственное здоровье находится только в наших собственных руках. Все. Это о медицине. О медицине. Но я не для того, чтобы вам рассказать, что медицина такая. Просто если нам закладывают в уши что-то такое, и мы можем уши-то заткнуть, но когда тебе капельницу поставят, то что ты сделаешь? Медицина опаснее, и медицина стала принудительнее. Образование такое же самое. Понимаете? А в Германии все равно, если твой сыночка или дочечка таблицу умножения не знает. Но если на урок секс-просвета пропустит, папу вызовут в школу и спросят, почему? Почему? Почему твой сынок в четвертом классе еще не знает, как анонизмом правильно заниматься? И как презерватив натягивать на кукурузный початок, они это делают там. Почему? Да. Нет, это есть просто вот это вот. Потому что папа говорит, а я не хочу, ему как бы рановато. Вот. Они говорят, нет, ваш штраф. Потом еще два штрафа, потом тюремное заключение. Потому что когда ребеночек вот такой только что родился, он не может сопротивляться, что в него вливают. Он не может сказать нет, позовите мне адвоката. Вот. А ребенок в школе вот такой же самый, что он может сказать? Ему интересно, он открыт, у него вера такая железобетонная во все, что скажет учитель. А ему объясняют, что бывают семьи такие, бывают вот такие. Вот. Вот все мэры, они уже все такие. И это прогрессивно, а это устаревшее вот это все у вас, да? Больше секса, меньше детей. Вот. Ну и... А с полицией я вообще не хочу говорить о полиции. Я говорю, что у меня такая статистика тошнотворная. Тошнотворная. Поэтому решайте свои дела сами. Как только я обращаюсь в больницу, вы обращаетесь в больницу, и вот когда я... иду в аптеку, какая-то приходит это, а в роддом я видел, вышли родители, вот так вот, пфу, и пошли. Ни благодарности раньше, ни цветов, нянечки такие, они что-то навидались там, понимаете. Пришел в это, ну, где как это, таблетки идет покупает это. Представляете, столько не было вот этой фармакологии, да? А сейчас вот, ну, в одном квартале две штуки стоят вот эти аптеки. Приходишь, приходит эта дама какая-то, говорит, так, соплей нет, температура-то, вот давайте это, а к врачу? Фу, этих врачей, дайте мне, вы же что-то понимаете, дали таблеточки еще. Ну, туда заходить просто опасно, поэтому это тебя, ну, пропесочит по всему организму. Ты получишь то, что... Поэтому занимайтесь самолечением, самообразованием и духовность тоже повышайтесь сами. Берите от системы то, что можно, но не власти в нее. И не дай бог быть от нее зависимым. Потому что стоит проглотить наживку. Ты попадаешь туда, ты оттуда просто не выйдешь. И полиция работает на это. Работает на это. Тебя просто не выпустят. У нас вот такое. И врачи. Ятрогения. Дочитаю. Ятрогения понимается как брак медицинской работы. Ятрогения понимается как любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических. То есть раньше ставили диагноз, а потом лечили. А сейчас диагноз не ставят. Профилактически. И чем? Если у нас там махамантра и просад тебя вывезет, так считается, да? Ты должен петь, понимаете? Ты должен петь, и все хорошо. Извините, сделай дело и пой сколько влезет. И пой ли во время дела. Но не вместо того, чтобы работать, ты поешь. А нам говорят, вот кто поет вместо того, вместо вообще всего, тот вообще молодец. И зачем это внедряется? А потому что когда тебя жизнь в тиски задавит, ты повоспеваешь вот так вот, да? И все. Это делать терапевтический текст, да, текст, эффект. И ты на правительство уже ничего. У тебя, ты гнев вот этим усмиряешь. А хорошо ли это? А хорошо ли это? Или читаешь Махамантру. И говорят, о, это серьезная работа. Махамантра, это серьезная работа. Ты читаешь Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари Хари. А у тебя ум, блин, там не заплатил. Там жена, это, там сейчас теща придет, я не приготовил. Так этот ум негодяй. Так ум не негодяй. Он говорит, эти вопросы надо решить. А вот этим ты занимаешься, когда ты их решишь. Потому что духовная практика должна быть в чистом месте и в чистое время. Сделай все, как вот те гопи. И беги до своего Кришны. А не вместо того. Алло. Сделал дело. И давай Господу вот это. А не вместо того. И немножечко миф о Махамантре. Извините, перескакиваю, но эти вещи так тесно сейчас переплелись и связаны, потому что твое здоровье зависит от твоей духовной или псевдодуховной практики, очень сильно зависит. Твое поведение социальное зависит от этого. Немножечко о Махамантре, вернее о мифе о Махамантре. Сейчас, мы уже не влазим в регламент, ну ничего, сейчас. Так, где же там Махамантра? Вот. Вот, пишет женщина Татьяна. Значит, какие вещи не обсуждаются в нашей секте? В нашей секте. Что Господь – это верховная личность Бога. И Кришна он. И все, верховная личность Бога. Больше никаких верховных личностей Бога вообще нету. И это, скорее всего, Бхагаван. Извините, а на каком основании вы говорите, что это имя самое-самое верховное, разверховное, и на каком основании, что Бхагаван верховная личность Бога? Если возьмем книги Шрилы Прабхупады, в которых уже так очень сильно покопались, то мы там видим, что Параматма верховная личность Бога тоже. Не, Параматму надо убрать. Примерно такая ситуация, как взяли и Дмитрий Иванович Менделеев сделал свою таблицу, ее сразу взяли и заменили. Потому что если с этой таблицы, мы бы уже в космосе, вот так вот, как на трамвае ездили туда-сюда. А таблицу взяли и перевернули, вообще нулевой ряд поставили, эфир вообще убрали и все такое. Просто заказуха была. Вот. Точно так же взяли Параматму и лишили всех полномочий. И поговорить ты с ней не можешь. Вот у тебя есть Бхагаван, верховная личность Бога, с ним разговаривай. А у меня где здесь? Параматма, всепроникающий аспект. Вот смотрите, человек пишет, и возразить невозможно. Обман, что Господь Кришна – верховная личность Бога. Господь Читания воспевал Хари Кришну Маха-мантру. И это стало верой тысяч людей на многие годы. И что дальше? Вы сами точно переводили или проверяли. Бхагаван не переводится как верховная личность Бога. Легко заглянуть в словарь. Бхагаван – это не верховная личность Бога. Бхагаван – это личностный Бог в своей духовной форме. Это словарь Кочергина. Есть такой словарь эзотерических терминов. Санскритско-русский словарь под редакцией Кальянова. Слепо приняли на веру, а кто думать за вас будет? В Читании Чаритамрите нет ни одного слова о Махамантре Хари Кришна. У нас движение не Шрилы Прабхупады или там кого-то еще. У нас движение Господа Читания. Где он больше всего? Читание Чаритамрита. Ну перелистайте, где там Хари Кришна? Комментарий ничего не значит, есть изначальный текст. Я сейчас напишу что угодно сейчас в своем комментарии, что, как я это вижу. Может, Прабхупада взял и сфальсифицировал все это, может, это он негодяй? Разберемся. Берем Прабхупада, вот его письма. Что же он пишет о Махамантре? Что это такая Махамантра, единственная, и нет другого пути? Отнюдь. Вот это, кто доверяет вообще ему, да? Вот это письмо Нью-Йорк 12 апреля 1967 года. Уважаемый господин Дамберг старший, называется сборник 108 писем Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада, организатор основатель Ачарьи, письма Прабхупада. Вот. Пожалуйста, примите мои приветствия. Вы не знаете меня, но я слышал от вас, от вашего очень хорошего внука Шримана Джанарды. Я узнал, что вы уже долгое время страдаете от болезни. Мне также известно, что вы являетесь великим преданным Господа Иисуса Христа. Это очень хорошо. Я тоже являюсь незначительным слугой Господа Иисуса Христа. Пишет Шрила Прабхупада. Незначительным. А тут эти вайшнавы, там христианство вообще отдыхает давно. Вот у нас тут космическая Библия появилась. Вот. И то вообще первый класс, а у нас университет, наверное, да? А вот он говорит, незначительным. Я тоже являюсь незначительным слугой Господа Иисуса Христа, потому что проповедую то же послание, что Иисус, Господь Иисус. Скажите, Господь Иисус проповедовал Хари Кришна Махамантру? Он проповедовал, будешь исполнять повеление Духа Святого и не будешь исполнять повеление плоти тогда, да. А в начальной там Библии, которая еще там этот, не канонин, ну как и называется, не синодальный, синодальный перевод, да, как называют, говорят, что как там, пусть Дух укажет вам. И когда мы говорим сознание Кришны, это сознание, сознание. Это не петь там чего-то, а сознание. Тебе сказали это дело, сказали это дело. И ничего не спрашивай. Тогда со здоровьем будет в порядке. С головой, главное, у тебя будет в порядке. Потому что, знаете, если ты уже начинаешь спрашивать, видеть, задавать вопросы, когда можно в туалет сходить, нельзя сходить вообще по таким, не знаю, таким вопросам, это означает, что у тебя с головой не в порядке. Понимаете? Это не просто, это даже не сознание Кришны, это я не знаю что, это уже разряд даунов. Вот. И все твое, значит. Так, потому что проповедую то же послание, что Господь Иисус. Я проповедую сознание Бога или сознание Кришны. Глупцы посчитали, что распяв Иисуса, Господа Иисуса Христа, не убили Его, но Он воскрес. Я попрошу вас всегда повторять святое имя Бога. Мы всегда повторяем святое имя Бога и советуем своим ученикам делать то же самое. Если вы знаете какое-либо святое имя Бога, всегда повторяйте его, и это принесет вам величайшую пользу. Благодаря такому повторению всегда будете помнить его, и ваше возвращение в Царство Бога будет гарантировано. У Господа есть миллионы святых имен, и вы можете воспевать любое из них, и каждое из этих имен Господа полностью, полностью действительно. Надеюсь, вы пойдете поете. Ну, там дальше такое личное пошло. Вот. Искренне ваш Аче Бхактивиданта с вами. Вот мне не Прабхупады. То есть это корпоративные негодяи. Уже, знаете, как вот Пепси-Кола там добавили какого-то яду, теперь у нас такой эксклюзив, и давайте все новое поколение выбирает Пепси и все такое. Ну, лишь бы что-то, что не было ни у кого-то. Вот так делается секта. Потому что только у нас, понимаете? И у нас. И не дай бог вы будете без нас повторять это имя. Это не авторитет-то. Только мы знаем как. А мы вас инициировали? Нет, значит, все, зря вы повторяете. И мне так и говорили. То есть, другой там матха, с другого матха пришли и сказали, а как у вас все хорошо, но жалко, что все напрасно, потому что вы в Искон. Потому что им рассказали, что в Исконе там это, да какая разница, где ты? Главное, что ты делаешь, а не где-то там записан. И вот. Бхагаван личностный из Бог, так. Читание Чаритамрити, нет ни одного слова о Махамантре Хари Кришна. Слова Кришна Нама и Хари Нама и Санкиртана не переводятся как Хари Кришна Махамантра, а переводятся как Кришна имя, name. Хари имя, name. Господь Читания прославлял имена разных богов. Откуда вообще взялась эта мантра? Она один раз упоминается в Упанишаде и не в таком виде. Ситуация примерно такая же, как спустя 20 лет существования ИСКОН вдруг все вспомнили. Ну не вспомнили, пришла директива. Но вдруг вспомнили, что оказывается, Шрила Прабхупада сказал, что надо Варнашраму вводить срочно. Что он все сделал, но 50% не выполнил. Варнашраму. И знаете, откуда это? То есть, если бы человек считал, что 50% вот на ваши плечи, он бы в каждой лекции это говорил. А это всего лишь написал в письме одному человеку, который уже умер, и в одном этом письме там вот было один раз это написано. И вдруг все встрепенулись, а почему Варнашрама? Кастовая система срочно понадобилась этому римскому клубу. И вдруг все вспомнили. Вот и все. Один из мифов. И вот Варнашрама, вот Варнашрама. Ну вот еще есть комментарий мистика Махамантры. Миф. Это Хари Кришна, это ведическая мантра. А что такое правда? Мантра Хари Кришна не упоминается в Ведах. Алло. Она упоминается в тексте пуранического перевода. Это наша эра уже поздняя. Которая называется Калисантара Упанишада. Откуда оно вообще взялось? Несмотря на использование в названии, она не входит в основные Вайдика Упанишады или Шрути в скобках. Миф о том, что для воспевания Махамантры якобы нужен гуру и инициация Прабхупада. И инициация Прабхупада делал на основании Падмапурана. Его ссылка в книге «Наука самореализации». Но проблема в том, что Падмапурана – это сатвика шастра, то есть учит, как достичь сатвагуны. Но Махамантра предназначена для достижения ниргуны и, следовательно, вне юрисдикции Падмапураны. По факту Прабхупада учил бхакти и сатвагуни, что не является чистым бхакти, согласно Капиладеву. Я вам говорю очень сейчас авторитетно, да, ссылочки. Капиладеву, Господь Капила. То есть Прабхупада говорил о сатвической чистоте, сагуна бхакти, то есть духовная грязь переводится. А учение читания – это чистая ниргуна бхакти, свободная от гун материальности. Для достижения духовной чистоты, согласно читанию, не существует строгих правил воспевания Махамантры, то есть читание тем самым подтверждает именно Калисантару Упанишад, а не Падмапурану. Каждый может проверить анализ и самостоятельно убедиться. Нет этого. Точно это, знаете, такой анализ, который запрещен в ИСКОН и в других ответвлениях, которые тоже подхватили масоны. Запрещен. Примерно то же самое, как взял и Бхактивинода Тхакур, говорит, каждый может проверить, что Маха-юга, причем тут это 5000 лет там или сколько, вот было 5000 лет, назад пришел Кришна. Он говорит, нет, не 5000 лет, он уже ходил недавно. И вообще, со времен пахтания океана до настоящего времени там меньше 3000 лет, а не миллионы, как нам рисуют. И он говорит, вы можете просто открыть Шримад-Бхагавату, это современно сейчас, и просто посчитать. И у него и есть эти расчеты. Вот человек пишет о Махамантре. То есть это ложь. Нам просто сказали, мы проглотили. Потому что это, как у пепси-колы, такой бренд. Махамантра бренд не обсуждается. Прабхупада распространил движение, не обсуждается. Не Прабхупада распространил движение, Бхактисиддханта Сарасвати распространил движение. Об этом говорит наш химик-то, как его, напомните. Я уже забыл, как его зовут. Бхактивигьяна, да. Вот. Вот, пожалуйста. И вообще, повторение Махамантры... Это не вот есть разные йоги. Это не бхакти-йога. Это мантра-йога. Мантра-йога, которая вот здесь вот, на горле, мантра-йога. И она призвана, чтобы у нас, потому что все от слова, чтобы мы фильтровали, что нам сюда вкладывает и что из нас выходит. Главное, что выходит. Вот что чистит. И всего лишь, как почистить зубы. Но бхакти-йога – это йога сердца. И сердце идет приказ, ты его делаешь. Причем тут Махамантра? Ну, в помощь. А сколько людей, которые в помине не знают, что такое Махамантра, и что они не бхакти-йоги теперь, что ли? Что святых других нет уже, да? Как я написал, у меня была книга в свое время, я там погорячился так со злости, написал книгу, называется «По образу и подобию». а потом взял, переименовался, потому что ну, никто не будет читать с таким названием. Верующие не будут читать, потому что не авторитетны. Епархия же не расписалась там, да? А неверующие скажут, да это опять какой-то бред. Вот. Я написал там трактат о свободе. И дал одному христианину, и там у меня была цитата, там, святой Али, ну, какая-то цитата, он говорит, и он взял на моей книжке и написал, таких святых мы не знаем. Мусульманин, потому что, да? Вот, видите как? Миф о Махамантре. Как вы думаете, если я думаю, что это так, а оно не так, тормозит оно меня или нет? Мы должны понимать, что такое Махамантра, мы должны понимать, что такое духовный учитель. Мы должны это понимать в правильном понимании, не в сектантском понимании. Сектантское понимание, ну, это, знаете как, когда-то она нужна, когда-то она не нужна. Как это, приезжает этот Патита Павана на вокзале, он говорит, я приехал, вы же меня звали. И там этот президент храма говорит, у нас водитель, еще не дочитав свои 16 кругов, дочитает, приедет. Он говорит, я последний раз к вам вообще приезжаю, вообще ничего не понимаете. Тут бхакти, тут надо, ну, даже бхакти, тут ну, не надо высоко как бы называть вот это, там, бхакти, это вообще любовь. Это значит, вот, любимый приехал, да там нет правил, когда любовь. Нет, ты вот это должен, фарисеи, понимаете, фарисеи. Я вам сейчас зачитаю, потому что эти вещи не зря, эти вещи не зря. Вот то, что я получил в больнице. Получил в больнице, да? От Барны Варн.
Так это по всем больницам проходит?
Да, приходит, родителям вручают. И они говорят, надо к детям относиться здорово. Это называется Барны Варн, Запорожский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. И вот я читаю, мне дали тут, ох, вот их сколько вот. Но это все одно и то же, просто пакет. И вот некоторые вещи. Дети наиболее незащищенная социальная группа. Конечно, незащищенная, потому что они их в школе, что с ними, что хотят и делают. От родителей-то единственная защита – родители. И в больницах тоже. Вот. Написано телефон, куда, как говорят, стучать. Если кто-то ты заметил, что с детьми не так обращаются, звоните сюда, мы приедем с полицией, с милицией. Вот. Вот. Ну и какие красивые картинки. Ну а что на самом деле тут вообще говорится? Вот какие, вот смотрите, они сами себя выдают. Для кого это надо? Вот. Зачитаю только некоторые. Тут столько много написанного, но только некоторые. Вот. Безопасное сексуальное поведение нам выдают. То есть, ну от кого это идет? Ну от вот этих вот нетрадиционных сексуальных меньшинств, да? Вот это их детище, Барнаварн, это их. Вот. Ранняя активность, особенно секс с ранними разными партнерами, вот они уже беспокоятся об этом, да? Дальше, сексуальная близость с другим человеком, это не игра и не ритуал перехода, вот они об этом беспокоятся. Или что еще? Нужно четко усвоить правила безопасного сексу, будут смотреть, да, презерватив ты выдал своему дитяти или нет, нет, наверное, будем забирать. Почему не обучаешь? Вот. Допомога контрацепция, короче. В общем, это вот это вот такой Барны Варн. В общем, я вас всех поздравляю. В Запорожье пришло. В общем, в помощь этим голубым тварям создалась целая организация. Причем я говорил с этими людьми, которые пришли отбирать. Я говорю, вы хоть знаете, на кого вы работаете? Не, мы просто защищаем людей. И они тоже находятся в секте, и они тоже не ведают, что творят. Когда мы им объясняем, что Украина снабжает детьми там весь этот самый. Ну хорошо, если там... То есть в лучшем случае будешь там сделать из него какого-то голубого. Может, на органы сразу убьют. А может быть, на сатанинский ритуал. Понимаете? Вот. Есть статистика, что до 10 тысяч в Европе, вот эти, которые сейчас идет миграция, да, вот эти рабы, 10 тысяч детей, которые, они просто в Европе исчезли, растворились никуда. Ну, в общем, тут вот описывается. Тут такая грязь, что я не хочу даже читать. Не хочу даже читать. Не скрывай. Сначала начинается с того, что ремнем ты его не воспитаешь, и потом рассказывается, как надо воспитывать. Вот. Ну, наверное, знаете, еще одну вещь скажу и перерыв. Еще одну вещь скажу. Что еще нельзя? Мне один врач говорил, что если человек болен, например, простудой, да, его разозлить, он выздоравливает. Помните такая притча, я не помню откуда, то ли Хаджа Насреддин, то ли кто-то, был какой-то такой правитель, и сказал, что его уже чахнет, никто его вылечить не может. И пришел один человек и говорит, что я могу вылечить, но дайте мне вот мешок золота, коня, чтобы за ним никто не угнался, и всего он, в общем. Буду делать, что хотите. И начал издеваться над этим парализованным, лежащим правителем. Он на него помочился. А это же кшатри, да? А тут надо тебе. Никакого вообще почтения. Потом стал маститься уже и по-большому. Тот это раз, 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 ползком за свой там меч, никак не дотянется. Ожил. Тот на коня, мешок прихватил, скачет. Тот влез на коня, за ним, потом смотрит, а он же здоров уже. И понимаете, вот этот гнев, когда вот все исчерпано, ну там что-то поднимается такое, поднимается, вот это Господь и есть. Когда ты не согласен с ситуацией. И нам рассказывают про 9 принципов преданного служения. Но скрывают 10-й, самый главный, который связан именно с Господом, именно с гневом. Скрыли. Он сейчас и в английских переводах скрывается, а в русских-то подавно не найдешь. Вот я зачитываю тоже, просто вы можете проверить, особенно кто английский знает. В русских вариантах упоминается 9 составляющих процесса сосредоточения ума на Кришне. Это важно, запомните это число. 9. А вот варианты от 3-го издания читания Чаритамриты 1000, я называю конкретно, где можно проверить, 1978 года. Тут по-английски написано, я не буду вас смешить, как я умею английский читать. Перевод сразу читать. Очевидно, что русский перевод 1991 года основан именно на этом варианте. Но следует заметить вот какой момент. Опять по-английски. Перевели как участие в деятельности, совершаемой во имя Господа. А во втором случае даже как делай что-нибудь для Господа. Замечайте разницу. Разумеется, что верный перевод – это участие в деятельности, в интересах Господа. Делать что-нибудь и делать в интересах Господа. Какие-то отечественные негодяи, ну мы уже знаем, какие отечественные негодяи, да? При переводе вычеркнули интересы Господа. Разве преданные могут? А что такое интересы Господа? Это то, что тебе говорит сердце, а не сказал тебе старший преданный или в книжках написано. Интересы Господа идут отсюда. Интересы Господа, они... А вот второй вариант того же предложения. Опять английский текст. И тут появляется внезапно, в кавычках, 10-я составляющая процесса сосредоточения ума на Кришне. Предельная концентрация. Когда человек в гневе, гнев отметает все остальное, ты становишься как копье. И вот тогда тебя Господь слышит очень хорошо. И тогда получается все очень хорошо. Все остальное, знаете, каша манная, размазанная. Ты тут поджаришь, ты там вот это, у тебя там садхана бхакти. А когда ты как копье, вот тогда и случается. Потому что Кришна, он не как разбавленный кефир, он всегда только стопроцентный. Ну расскажите мне, где вы еще стопроцентно можете сконцентрироваться? Хочу сказать, что гнев... Это острое желание помочь человеку – это гнев. Все, по боку, вот хочу ребенку помочь – это гнев. Гнев к ситуации. Гнев не обязательно кого-то на голову оторвать. К ситуации – это гнев. Это четвертая составляющая, я уже повторяюсь, четвертая составляющая – сострадание. Гнев. Когда тобой руководит изнутри. И что бы тебе в этот момент не говорилось, ты этого даже слушать не хочешь. Гнев. Когда ты перестаешь спрашивать, потому что тебе Бог уже сказал. И у тебя нет сомнений. И все остальные аргументы бледно выглядят. И тебе говорят, ты неадекватный. Да, я неадекватный, я ненормальный, я божественный в этот момент. Появляется десятая составляющая процесса сосредоточения ума на Кришне. Ни в одном русском варианте ее просто нет. Но в английском нужно постараться, чтобы найти. Это пример вопиющей цензуры. На русский язык это переводится так. Гневаться. Десятый принцип преданного служения. Гневаться, становиться разгневанным на тех, кто злонамерен по отношению к преданным. Что это значит? Здесь скрыли целый раздел преданного служения. Прабхупада пишет, что надо становиться гневным, когда вредят преданным. Это ятрогения, когда вредят преданным. Ты ошибся движением, если считаешь, что идеалом является покорность и смирение овцы. Это твой меч, это твой щит и твоя стезя. А какие-то майявади, рядящиеся под преданных Кришны, пытаются забрать у тебя эту возможность. И вот, наконец, изначальный вариант, взятый из учения Шри Чайтаньи 1968 года. В изначальном тексте написано так же: гневаться на тех, кто завидует преданным. Даже ничего не сделал, просто завидовал. Что-то вот нас этому не обучают. На русскоязычную это просто не дошло. А на тех, кто завидует, они уже причиняют зло. Это более широкое понимание. Кто-то его сознательно сузил и заменил. Вайшнав не должен пренебрегать столь важной и мощной частью метода очищения ума, как гнев на завистников преданных. Прабхупада заставляет и наставляет проявлять гнев невозвышенных реализованных преданных, обращаясь как раз к тем, кто еще не очистился. Вот сейчас внимательно, давайте подумаем. Возвышенный преданный не гневается, у него все в порядке. Хотя взять Иисуса, да? Как-то, как бы не неофит, да? Иисус как бы не неофит, ну, плеточку что-то взял. Вот. В исключительных случаях. Именно ты только-только пришел и видишь что-то, вот тебе вот надо тут и психануть. И это тебя очистит. Но однажды ты станешь выше этого. Потому что когда ты за Бога заступаешься, понимаете, ну что может быть выше? Что может выше, понимаете? Я вот могу жену сережечки купить. Я могу это, ну я не знаю, платьишко купить, по спинке погладить. Ну пришел маньяк, и я скажу, ну ладно, вот карма такая. Я нужен такой муж? Как в Германии, да? Жену насилуют, он в полицию звонит. Идиот! Надо брать его под руку. И все. Не, он законопослушный, понимаете? Итак, когда я гневаюсь, когда вижу, что вы тут перекопытили все, и что тут так божественно человеческое, вы вообще все по правилам, вот, и вот тут я очищаюсь. Господь говорит, вот теперь, как Майдадыр, да, очищение. Наконец-то ты грязнуля, Майдадыр угодил. Вот тут я угодил. И там этот человек, который вот, посмотрите, они все революционеры, вся вот эта вот парампара, которая, они все вот психовали, что-то такое делали, они не вмещались ни в одну организованную религию, не вмещались. Вот они угодили, все, у них ничего. Потом они успокаиваются и спокойно говорят, вот какое очищение. А не вот это бубонить там. Этого маловато будет, скажу вам, маловато. Хоть и святое имя. Это все равно, что жену обижают, а я буду, ой, моя милая, я тебя так люблю, а ее тут носила, я тебя так люблю, да, ну, я так люблю, а это что, ну, это карма, извини, какой ты муж. Так. Прабхупада наставляет проявлять гнев не возвышенных реализованных преданных, а обращаясь как раз к тем, кто не очистился. Гневаться на завистников преданных – это как раз метод очищения для неофитов. А нам говорят ровно наоборот. Не надо нам Прабхупаду копировать, который говорит, да вы собаки, свиньи и так далее. Мы должны быть вот такие, понимаете? А вот ты дорастешь до Прабхупады, можешь потом ругаться и матюкаться на всех. Нет, ты сразу должен, а потом ты будешь нормально говорить. Это надо тебе. Видите, все наоборот. Никогда ты не очистишься без этого. Гнев – это огонь. Огонь очищает, все остальное осквернено. Все остальное осквернено. Вот храмовое поклонение, мантры – все осквернено. А гнев – это очистительная сила. Как не. Кто-то душит тебя, перекрывает доступ кислорода, и не нужно приводить каких-то исследований, долгих размышлений и медитаций, чтобы понять, что это твой враг и недоброжелатель. Потому что дыхание – это естественная потребность материального тела, и никто не вправе покушаться на нее. Точно так же потребность быть счастливым естественна и неотъемлема для души, дживы, живого существа. И тот, кто покушается на твою возможность стать счастливым, твой несомненный враг. Тот, кто искажает слова, написано 6 врагов, которые немедленно убить надо. Это в Бхагавадгите прочитайте. Поджигатель, кто в дом твой пришел, а тут тебе не в дом пришли, тебе в мозг влезли и рассказывают, как ты должен заниматься самоубийством в угоду там кого-то, кому это выгодно. Ага. Кто искажает слова Шрилы Прабхупады, массовый убийца? О, одного такого знаю, да? Бхактивигьяна Госвами. Массовый убийца. Он душит тебя, лишает возможности стать счастливым. Он пытается убить Шрилу Прабхупаду, весь искон и каждого из нас. Исказители слов Прабхупады и есть самые большие завистники преданного. Обязанность каждого вайшнава изучить наследие Прабхупады, оказывать разные, сравнить разные издания, ну и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, знаете, кто это все пишет? Кто это пособирал? Лакшминарайна Дас. Лакшминарайна Дас. Тоже такая душа. Правильная, да? И его сейчас в ИСККОН как-то не сильно. Давайте перерыв сделаем.